Стены, колонны и кровли храмов все утопало в этом золотом и багряном свете. В реке, видимой между зданиями, словно бы кровь текла. И чем больше солнце уходило за холм, тем багровее становилось зарево, тем больше напоминало оно зарево пожара. Пуще разгораясь и расширяясь, охватило оно, наконец, все 7 холмов. И, казалось, стало растекаться с них по окрестностям. «Весь город как в огне», — повторила Лигия. А Петр, прикрыв рукой глаза, молвил: «Гнев Божий на нем». Переписка. Вениций, Лигия. Раф Флегон, с которым я посылаю тебе это письмо, христианин. Поэтому он будет одним из тех, кто получит свободу из твоих рук, моя драгоценная. Он старый наш слуга, и, посылая с ним письмо, я могу писать вполне свободно и не опасаться, что письмо может попасть не в твои, а в чужие руки. Пишу из Лаурента, где мы остановились по причине жары. Атону здесь принадлежала великолепная вилла, которую он когда-то подарил Попее. И та, хотя с ним разведена, сочла не лишним оставить за собой этот приятный подарок. Когда я думаю о тех женщинах, что меня теперь окружают, и о тебе, мне кажется, что из камней Девкалиона образовались различные, вовсе не схожие породы людей, и что ты принадлежишь к породе, возникшей из хрусталя. Я восхищаюсь тобой и люблю тебя так, что хотел бы вечно говорить лишь о тебе, и мне приходится себя сдерживать, чтобы писать о нашем путешествии, о том, что со мной происходит, и о придворных новостях. Итак, император стал гостем Попея, которая втайне приготовила роскошный пир. Августян, впрочем, было там немного, но и я, и Петроний приглашение получили. После пиршества мы плавали в позолоченных лодках по морю, которое было такое спокойное, будто спало, и такое голубое, как твои глаза, о божественное. Гребли мы сами, и Августе явно льстило, что у нее в гребцах консулы или их сыновья. Император, стоя у руля в пурпурной тоге, пел гимн морю, который он сочинил в предыдущую ночь и с помощью Диодора положил на музыку. Ему вторили на других лодках рабы из Индии, умеющие играть на морских раковинах. И вокруг нас резвились стаи дельфинов. Точно их и впрямь выманили музыкой из пучин Амфитрита. А я, знаешь, что делал? Думал о тебе, тосковал по тебе, и мне хотелось взять это море и этот погожий день, и эту музыку, и все отдать тебе. Хотела бы ты, моя Августа, чтобы мы когда-нибудь поселились на морском берегу, вдали от Рима. У меня на Сицилии есть земли. Там целые рощи миндальных деревьев, которые весной цветут розовыми цветами и спускаются так близко к морю, что концы их ветвей почти касаются воды. Там я буду любить тебя и постигать учение, в котором меня наставит Павел. Ведь я уже знаю, что оно не враждебно любви и счастью. Хочешь, чтобы так было? Но прежде, чем я услышу ответ из драгоценных уст твоих, опишу, что случилось с нами в лодке. Уже порядочно отойдя от берега, мы увидели в морской дали парус. И тут завязался спор, обычно ли это рыбачья лодка или большой корабль, идущий из Остии. Я первый увидел, что это корабль. И тогда Августа заметила, что от моих глаз, видимо, ничего не скроешь. И вдруг, опустив покрывало на свое лицо, спросила: «Сумел бы я ее узнать в таком виде?» Петроний быстро ответил, что за тучу и солнце не увидишь. Однако она, словно шутку, сказала, что такой острый глаз могла бы ослепить только любовь. И, называя по именам наших августианок, стала спрашивать и угадывать, в которую я влюблен. Я отвечал ей спокойно, но под конец она произнесла и твое имя. Упомянув его, она открыла лицо и уставилась на меня злыми, испытующими глазами. Я искренне благодарен Петронию, который в эту минуту накренил лодку, чем отвлек внимание от меня. Ведь доведись мне услышать о тебе неприязненные или насмешливые речи, я бы не сумела сдержать гнев. И мне пришлось бы бороться с желанием разбить веслом голову этой коварной и злобной женщине. Ты же помнишь, что я рассказывала тебе в доме Лина о нашей встрече у пруда Агриппы? Петроний опасался за меня и еще сегодня заклинал не дразнить самолюбие Августы. Но Петроний уже меня не понимает. Он не знает, что кроме тебя для меня нет ни наслаждений, ни красоты, ни любви, и что к Попее я испытываю лишь отвращение и презрение. Ты сильно изменила мою душу. Так сильно, что к прежней жизни я бы уже не мог вернуться. Но ты не бойся, что со мной тут может приключиться беда. Попея меня не любит. Она никого не способна любить. И прихоти ее порождены лишь гневом на императора. Он, конечно, еще находится под ее влиянием и даже, возможно, еще любит ее, но во всяком случае уже не щадит и не скрывает от нее своих бесчинств и мерзостей. Кстати, могу тебе еще кое-что сообщить, что должно тебя успокоить. Перед отъездом Петр сказал мне, чтобы я императора не страшился, ибо и волос не упадет с моей головы. И я ему верю. Какой-то голос в моей душе говорит, что каждое его слово исполнится. И если он благословил нашу любовь, то ни император, ни все силы Гадеса, ни даже сама судьба не сумеет отнять тебя у меня, о Лигия. Как я подумаю об этом? Я счастлив так, словно я сам Бог, который один лишь вечно блажен и спокоен. Но тебя, христианку, может быть, задевает то, что я говорю о Боге и о судьбе? В таком случае извини меня, грешу я невольно. Крещение еще меня не очистило. Но сердце мое подобно порожней чаше, которую Павел из Тарса должен наполнить сладостным учением вашим. Тем более сладостным для меня, что оно твое. Зачти мне как заслугу божественную хотя бы то, что я из этой чаши вылил наполнявшую ее прежде жидкость, и что я не прячу ее, но протягиваю вперед, как жаждущий, оказавшийся у чистого источника. Прошу тебя быть ко мне милосердной. В Анции я дни и ночи буду служить Павла, который уже в первый день пути приобрел такое влияние среди моих людей, что они все время толпятся вокруг него, почитая его не только пророком, но чуть ли не сверхъестественным существом. Вчера я заметил радость на его лице, и когда спросил, что он делает, он ответил: «Сею». Петро не знает, что он находится при мне, и хочет его увидеть, равно как и Сенека, прослышавший о нем от Галлиона. Но вот звезды уже бледнеют, о Лигия, и утренняя звезда становится все ярче. Скоро море порозовеет в лучах зари. Вокруг все спит. Только я думаю о тебе и люблю тебя. Приветствую тебя вместе с утренней зарею, суженая моя. Вениций Лигия. Приходилось ли тебе, дорогая, бывать с Плавтиями в Анции? Если нет, я буду счастлив когда-нибудь показать тебе эти места. Начиная от Лаурента, тянутся вдоль берега одна вилла за другой. А сам Анций — это сплошь дворцы и портики. Их колонны в ясную погоду отражаются в воде. И у меня здесь есть усадьба близ самого моря, с оливковой рощей и зарослями кипарисов позади виллы. И при мысли, что эта усадьба станет твоей, мрамор кажется мне более белым, сады более тенистыми и море более лазурным. О, Лигия, как прекрасно жить и любить! Старик Миникл, управляющий на моей вилле, посадил на лугах под миртами целые поляны ирисов. И, глядя на них, я вспомнил дом Авла, ваш имплувий и ваш сад, где я, бывало, сидел рядом с тобой. И тебе ирисы эти будут напоминать родной дом. Оттого я уверен, что ты полюбишь Анций и мою виллу. Сразу по приезде я долго беседовал с Павлом во время завтрака. Говорили о тебе. Потом он начал меня учить. Я долго его слушал и могу сказать лишь одно. Даже если бы я умел писать так, как Петроний, мне все равно не удалось бы высказать все, что я передумал и перечувствовал. Я и не подозревал, что на земле может быть такое счастье, такая красота и покой, о которых люди еще не знают. Но все это я приберегу для беседы с тобою, когда в первую же свободную минуту прискочу в Рим. Скажи мне, как может земля терпеть рядом таких людей, как апостол Петр, как Павел из Тарса и император? Спрашиваю это потому, что после поучения Павла я вечер провел у Нерона. И знаешь ли, что я там слышал? Вначале он читал свою поэму о разрушении Трои. Затем стал сетовать на то, что никогда не видел горящего города. Он позавидовал Приаму, назвал его счастливым человеком, мол, Приам мог любоваться пожаром и гибелью родного города. Тигелин на это отозвался. «Скажи одно слово, божественный, я возьму факел, и ты еще этой ночью увидишь пылающий Анций». Но император обозвал его дурнем. «Куда бы, — сказал он, — я тогда приезжал дышать морским воздухом и укреплять голос, который меня одарили боги, и который, я говорят, ради блага народа должен оберегать. Неужели ты не понимаешь, что вреден мне Рим, что от испарений Субура и Сквилина усиливается у меня хрипота? И разве пылающий Рим не представил бы во сто крат более великолепное и трагическое зрелище, нежели Анций?» Тут все наперебой подхватили: «О да, какой неслыханной трагедией была бы гибель города, покорившего мир! Какую ужасную картину явил бы он, превращенный в кучу серого пепла!» Император заявил, что тогда его поэма превзошла бы песни Гомерова, и стал рассуждать, как бы он отстроил город и как грядущие века дивились бы его творению, рядом с которым померкли бы все прочие создания рук человеческих. Тут пьяные сотрапезники завопили: «Сделай это, сделай!» На что он возразил: «Для этого мне надобны более верные и преданные друзья». Признаюсь, слыша это, я сразу встревожился, потому что ведь ты находишься в Риме, дорогая. Теперь я сам смеюсь над своими страхами и думаю, что императоры и августианы, как они не безумны, не отважились бы на такое безумное дело. И все же, видишь, как человек боится за свою любовь? Все же мне хотелось бы, чтобы дом Лина стоял не на узкой улочке за Тибром, не в квартале, населенном чужими людьми, о котором в случае чего не стали бы тревожиться. На мой взгляд, даже палатинские дворцы недостойны тебя. И я хотел бы, чтобы ты не была лишена изящной остановки и удобств, к которым привыкла с детства. Переселись до Мавла, Лигия моя. Я здесь много об этом думаю. Если бы император был в Риме, весть о твоем возвращении, конечно, могла бы через рабов дойти до Палатина, привлечь к себе внимание и вызвать преследование за то, что ты посмела поступить вопреки воле императора. Но он в Анции пробудет долго. А когда вернется, и горожане, и рабы перестанут об этом судачить. Лин и Урс могут поселиться с тобою. Впрочем, я живу надеждой, что прежде чем Палатин увидит императора, ты, божественная моя, будешь жить в собственном доме в Каринах. Благословен день, час и минута, когда ты переступишь мой порог. Если Христос, которого я учусь чтить, сделает это, да будет благословенно и его имя. Я буду служить ему и отдам за него жизнь свою и кровь». «Нет, я неправильно сказал. Мы оба будем ему служить, пока не оборвутся нити нашей жизни. Люблю тебя и приветствую всем сердцем». Урс набирал воду в цистерне и, вытягивая на бечевке сдвоенные амфоры, в полголоса напевал странно звучавшую лигийскую песню, да поглядывал с нежностью на Лигию и Вениция, чьи фигуры белели среди кипарисов в саду Лина, как две статуи. Ни одно дуновение ветра не колебало их одежды. Спускались сумерки, обволакивая все золотистой и фиолетовой мглой. А они, среди вечернего покоя, держась за руки, вели тихую беседу. Не может ли приключиться с тобой беда, Марк, из-за того, что ты уехал из Анции без ведома императора? — спросила Лигия. «Нет, дорогая», — отвечал Вениций. «Император объявил, что на 2 дня уединится с Терпносом и будет сочинять новые песни. Он это часто делает, и тогда ни о чем знать не хочет и ничего не помнит. Да что мне император, если я рядом с тобою и смотрю на тебя? Слишком я истосковался по тебе, в последние ночи и сна не стало. Лишь сомкну глаза от усталости, как вдруг пробуждаюсь с чувством, что над тобой нависла опасность. А то снится, будто украли моих лошадей, которых я разместил по дороге, чтобы ездить из Анции в Рим, и на которых примчался быстрее любого императорского гонца. Просто не мог дольше выдержать без тебя. Я слишком люблю тебя, дорогая, бесценная моя. Я знала, что ты приедешь. Урс уже 2 раза ходил по моей просьбе в Карины. Спрашивал о тебе в твоем доме. Линна давно и смеялся. И Урс тоже. Действительно, было видно, что она его ждала. Вместо обычной темной одежды на ней была легкая белая стола, из красивых складок которой ее руки и прелестная головка выглядывали, как первоцветы, распустившиеся в снегу. Несколько розовых анемонов украшали ее волосы. Вениций прижался губами к ее руке, потом они уселись рядом на каменную скамью среди дикого винограда и стали смотреть на закат, последние лучи которого отражались в их зрачках. Очарование тихого вечера овладело их сердцами. «Как тут тихо! Как мир прекрасен!» — негромко говорил Вениций. «И ночь, кажется, будет необыкновенно ясная. Я чувствую себя счастливым, как никогда в жизни. Скажи ты мне, Лигия, что же это такое? Я никогда даже не допускал, что возможна такая любовь. Я думал, бывает только огонь в крови, да страстное желание. И только теперь вижу, что можно любить каждую каплю крови, каждым дыханием своим и вместе с тем ощущать такой безграничный, такой сладостный покой, словно душу твою убаюкали сон и смерть. Это для меня вновь. Гляжу на покой деревьев, и чудится, он проникает в меня. Только теперь я понимаю, что может быть счастье, о котором люди до сих пор не знали. Только теперь понимаю, почему и ты, и Помпония Грицина всегда так безмятежны. О да, это дает вам Христос. А она, прижавшись лицом к его плечу, сказала: «Марк, дорогой мой». И слова замерли на ее устах. От радости, благодарения и сознания того, что теперь, наконец-то, ей дозволено любить, у нее перехватило горло, и глаза наполнились слезами. Обняв ее стройный стан, Вениций слегка привлек ее к себе. «Да будет благословенна та минута, Лигия!» — сказал он, — «когда я впервые услышал его имя». «Я люблю тебя, Марк», — тихо ответила она. И снова оба они умолкли, от избытка счастья, не находя слов. «Я это знаю», — сказал Вениций. «Едва я вошел сюда, едва поцеловал милые твои руки, я прочел в твоих глазах вопрос, усвоил ли я божественное учение, которое ты исповедуешь, и принял ли крещение?» «Нет еще, я пока не окрещен. Но знаешь, цветок мой, почему?» Павел сказал: «Я тебя убедил, что Бог явился в мир и отдал себя на распятие ради его спасения. Но в источнике благодати пусть омоет тебя Петр, который первый простер над тобой руки и первый тебя благословил. Да и я, дорогая, хотел бы, чтобы ты присутствовала при моем крещении. Оттого я до сих пор не крестился, хотя уже уверовал в Спасителя и в сладостное его учение. Павел меня убедил, обратил. Да разве могло быть иначе? Как мог я не поверить, что Христос явился в мир, когда это говорит Петр, который был его учеником, и Павел, которому он явился? Как мог я не поверить, что он был Богом, если он воскрес? Ведь его видели и в городе, и у озера, и на горе, и видели люди, чьим устам неведома ложь. Я этому верил еще тогда, когда слушал Петра в Астриане. Еще тогда я сказал себе, любой человек другой на свете мог бы солгать, только не этот, который говорит «Я видел». Но учения вашего я страшился. Мне казалось, оно у меня отнимет тебя. Я полагал, что в нем нет ни мудрости, ни красоты, ни счастья. Но теперь, когда я его узнал, хорош был бы я, если бы не желал, чтобы в мире царила истина, а не ложь, любовь, а не ненависть, добро, а не злодейство, верность, а не предательство, жалость, а не месть. Где найдется такой человек, который бы этого не хотел, об этом не мечтал? А ведь вера ваша именно этому учит. Другие учения тоже требуют справедливости, но только ваше делает справедливым сердце человеческое и вдобавок чистым, как чисты сердца твое и Помпония. Я был бы слеп, если бы этого не видел. И если Господь Христос к тому же еще обещал жизнь вечную и такое неслыханное блаженство, какое лишь всемогущество Божье может дать? Тогда чего еще желать человеку? Спроси я у Сенеки, почему он советует быть добродетельным, когда неправедой легче достигнуть счастья. Он, ручаюсь, не смог бы ответить ничего вразумительного. Но теперь я знаю, зачем надо быть добродетельным. Затем, что добро и любовь исходят от Христа. И еще затем, чтобы, когда смерть сомкнет мне глаза, обрести жизнь, обрести блаженство, обрести самого себя и тебя, драгоценная моя. Как же не возлюбить и не принять учение, которое открывает истину и заодно уничтожает смерть? Кто бы не предпочел добро злу? Я думал, что это учение враждебно счастью. А Павел вот убедил меня, что оно не только ничего у нас не отнимает, но еще дает. Все это с трудом умещается в голове, но я чувствую, что это правда. Ведь я никогда не был так счастлив. Да и не мог быть, даже если бы забрал тебя насильно и держал в своем доме. Только что ты мне сказала «я тебя люблю», а ведь тебя не заставило сказать мне эти слова «все могущество Рима». О, Лигия! И разум говорит мне, что это учение божественное и самое лучшее. И сердце мое это чувствует. И таким двум силам кто сумеет воспротивиться? Лигия слушала, вперев в него свои голубые глаза, напоминавшие в лунном свете два таинственных цветка и, как цветы в росе, влажно мерцавшие от слез. «Да, да, Марк, это верно», — сказала она, крепче прижимаясь головою к его плечу. И в эту минуту оба чувствовали себя бесконечно счастливыми, сознавая, что кроме любви их соединяет еще иная сила, сила добрая и неодолимая, благодаря которой сама любовь становится чем-то неиссякаемым, неподвластным перемене, разочарованию, измене и даже смерти. В сердцах обоих жила твердая уверенность, что при любых превратностях они не перестанут любить и принадлежать друг другу. И эта уверенность наполняла их несказанным спокойствием. А Веницию вдобавок было ясно, что их любовь не только чистая и глубокая, но и совершенно новое, какой мир доселе еще не знал и знать не мог. В ней, в этой любви, для него сливалось все. И Лигия, и учение Христа, и тихо дремлющий на кипарисах лунный свет, и ясная ночь. И мнилось ему, что любовью этой наполнена вся Вселенная. Немного помолчав, он снова заговорил тихим, взволнованным голосом. Ты будешь душой моей души, будешь самым дорогим для меня существом. Сердца наши всегда будут биться заодно. Единой будет молитва наша и благодарность Христу. О, дорогая моя, вместе жить, вместе чтить сладостного Бога и знать, что когда придет смерть, глаза наши опять откроются, как после блаженного сна для нового света. Можно ли вообразить что-либо прекраснее? И я только дивлюсь тому, что раньше этого не понял. А знаешь, что мне сейчас кажется? Что этому учению никто не сумеет противостоять. Лет через 200 или 300 его примет весь мир. Люди забудут про Юпитера, и не станет других богов, кроме Христа, и других храмов, кроме христианских. Но кто же не захочет собственного счастья? Ах да, я ведь слышал беседу Павла с Петронием. И знаешь, что Петроний сказал под конец? Это не для меня. Но ничего больше он возразить не мог. Повтори мне слова Павла, попросила Лигия.